поскольку я слушала стихотворение в октябре 92 года в Стэнфорде, поразило тем, что оно абсолютно не отвечало моему ощущению. Уровень эмоциональной задетости, который я чувствовала в Бродском. И для меня это был как раз текст, написанный человеком очень далеким от ситуации в постсоветской России в 92 году. И он начал тоже говорить ужасно эмоционально, как много для русской культуры дала украинская земля.
Станция «Вавилон. Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. Города и люди. Пересечение границ. Хроники времен вторжения России в Украину». С вами будет Елена Фанайлова. Стихотворение Иосифа Бродского «На независимость Украины», написанное им в начале 1992 года, в свете войны России против Украины приобрело практически скандальное звучание. Зет-патриоты обрадовались. Наконец-то Бродский наш. Украинская критика и писательское сообщество заклеймили поэта имперцем, доказывая этим текстом, что русская культура заражена пренебрежением к Украине. А российские независимые исследователи начали подробно разбирать стихотворение, чтобы понять, что в нем соответствует тогдашнему историко-политическому контексту и общественным предрассудкам, и что принадлежит сегодняшнему чтению Бродского на фоне более чем тысячи дней войны. Сегодня вы услышите фрагменты доклада литературоведа Олега Ликманова. С начала российского вторжения в Украину он покинул Россию, сейчас работает в Америке, признан иноагентом. Запись конференции, посвященной анализу имперских образов России, предоставлена издательством «Новое литературное обозрение». Полная версия доклада опубликована на сайте издательства. Олег Ликманов начинает с лексического анализа текста.
В стихотворении Иосифа Бродского «На независимость Украины», написанном, скорее всего, в январе 1992 года, ни разу не употребляется личное местоимение «я» и производные от него, зато многократно встречаются падежные формы личного местоимения «мы» и глаголы первого лица множественного числа. «Не нам, кацапам, мы с залитыми глазами жили, как при Тарзане, скажем им, ступайте от нас, брезгуя гордо нами, вашего неба хлеба нам подавись, мы ж мыхом и потолком не треба, полно качать права шить нам одно другое, больше мы, подразумеваемое, поди теряли, как-нибудь, опять же, мы перебьемся». Кто они, эти «мы», от лица которых проклинает украинцев Бродский? Не будем пока выходить за пределы стихотворения и обратим пристальное внимание на третью его строфу. «Гойты, рушник, карбованец, семечки в потной жмени, не нам, кацапам, их обвинять в измене, сами под образами, 70 лет в Рязани, залитыми глазами жили, как при Тарзане». Здесь Бродский, как представляется, отделяет нас, стихотворение, от тогдашних российских ура-патриотов. Он прямо говорит, что если вспомнить историю России и Советского Союза, то русским гордиться особенно нечем. Рязань в третьей строфе почти наверняка должна была напомнить читателям о князе Олеге Рязанском, которому традиционно инкриминируют сговор с Мамаем и Егайло за спиной Дмитрия Донского и предательство Дмитрия. А 70 лет – это, конечно, 70 лет советской власти, с 17 по 87 годы, когда весь советский народ, в том числе и русский, а не только украинцы, покорно жили под ярмом и не оказывали решительного сопротивления государству-насильнику. Соответственно, главное обвинение, которое Бродский от лица нас предъявляет украинцам, это обвинение, выстроенное в логике «дружба дружбой, а денежки врозь». Только дружбу он заменяет на общее несчастье, процитируя финал пятой строфы. «Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирает в чаще, а курицу из борща грызть в одиночку слаще». В этом горьком вопросе содержится и ответ. «Мы вместе пережили страшные советские годы, а теперь вы нас бросаете и ищете выгоды в союзе с Западом». В стихотворении Бродского прямо упоминаются поляки, немцы и Канада. «Расхлебывать страшные последствия советского владычества представляете лишь нам». Об этом Бродский говорит не только в пятой строфе стихотворения, но и в шестой, согласно которой украинцы пытаются повернуть время вспять и сделать вид, что никакого общего прошлого у них с россиянами не было. Цитирую. «Плюнуть, что ли, в Днепро? Может, он вспять покатит, брезгая гордо нами, как скорый битком набитый, отвернутыми углами и вековой обидой». Итак, Мы стихотворение Бродского – это те россияне, которые, с одной стороны, ненавидели Советскую империю, а с другой ставили Украине в вину поспешный разрыв с Россией в один из наиболее драматических моментов ее истории. Если мы теперь попробуем вписать стихотворение «На независимость Украины» в исторический контекст 1991-1992 годов, то увидим, что взгляд Бродского был общим для очень большого количества россиян, живших как в Советском Союзе, так и на Западе. До декабря 1991 января 1992 года среди тех нас, от лица которых Бродский написал свое стихотворение, в отношении Украины господствовали скорее благодушные настроения. В начале 92 года публицист Анатолий Стреляный, украинец, по свежим следам вспоминал атмосферу времен поздней перестройки. Цитирую. «Уже мне попадались первые секретари украинских райкомов, которые высказывались за уход из-под Москвы. А мои русские друзья? Ну что ты говоришь такое? Всегда были вместе, а теперь разойдемся». Конец цитаты. Поэтому, например, тон обращения к украинцам, взятый в статье Александра Солженицына «Как нам устроить Россию? Посильные соображения», написанный в июле 90-го года, можно определить как ласково-увещевательный. Ну и Солженицын напоминал украинцам про общее советское прошлое. Цитирую. «Братья, не надо этого жестокого раздела. Это помрачение коммунистических лет. Мы вместе перестрадали советское время, вместе попали в этот котлован, вместе и выберемся». Конец цитаты. Тем болезненнее недавние русские друзья Украины приняли 92% участников общенационального украинского референдума 24 августа, не столько сам провозглашенный сначала от независимости Радой, а потом референдум, сколько последующее поведение Украины в отношении России. Особое недовольство вызвали у русских друзей претензии на незамедлительное создание собственной армии.
Сейчас можно сказать, что создание собственной армии и ее укрепление после 2014 года помогло Украине не допустить захвата Киева в первые недели вторжения. Олег Ликманов продолжает говорить о тех демократических кругах в России 90-х, которым была близка интонация Иосифа Бродского.
Отреагировали на события конца 91-го и особенно начала 92-го года чрезвычайно болезненно. В качестве примера приведу здесь небольшими сокращениями заметку из того же «Коммерсанта» от 13 января 92-го года с выразительным названием «Владимир Лукин нажаловался американцам на Украину». Лукин тоже соратник Ельцина. Едем дальше. Если в «Коммерсантовской» заметке ругательная риторика по понятным причинам не использовалась, в большой статье либерального московского журнала «Столица» 9 января Минкин начинает свою статью с переосмысления «Полтавский бой» у Бродского, дорогой Карл, 12-18 года. Цитирую Минкина. «Ельцин гордился своим брестским миром». Сравните у Бродского в значении стихотворения с намеком на Ленина, конечно. Как говорил Картавый, время покажет. Автор статьи получает украинцев в отказе от христианства и в стихотворении Бродского «На независимость Украины» об украинском флаге сказано «Без креста». Украина заказала у канадской фирмы «Канадин банкнот» 1,5 миллиардов банкнотов, деноминированных в гривнах. Минкин пишет, Кравчук постоянные карбованцев заказал. Там его канадские мастера за американские доллары украинских карбованцев наштампуют. Гуляй не хочу. Бродского говорит об украинском флаге с намеком на чернобыльскую катастрофу. И едва ли не намерен спутывание флага советской Украины с флагом советской Белоруссии. То не зелено-квитный, траченный изотопом, жовто-блакитный реет над конотопом, скроенный из холста, знать припасла Канада. Вот она, Канада возникает. Как и Бродский, Минкин густо насыщает свою статью издевательскими украинизмами, жовто-блакитный реет над конотопом. Что же я могу зробить, когда у МНФ в парламенте такие хитрые хохлы, у Бродского прощевайте хохлы и так далее. Как и Бродский, Минкин не брезгует обсценными намеками. Цитирую вас на четыре кости поганца. Сравните также высказывание уже упоминавшегося нами выше Владимира Лукина, инкрустированное в статью Минкина, которую я здесь, значит, разбираю. Мы не позволим Украине посылать себя в стихотворение Бродского. Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире, по адресу на три буквы. Как и Бродский, Минкин напоминает читателям про общее советское прошлое России и Украины. Украинский президент – профессиональный интернационалист. Это из Минкина статья. Цитата. «Верный Ленин с 33-летним стажем. Украинская цензура была на первом месте в СССР. Негодные скульптуры заливались бетоном. Все, что про евреев запрещалось строжайше». Это Минкин. Главное же, как и Бродский, Минкин и другие так называемые русские друзья Украины в диапазоне от Солженицына до Ельцина мог принять и признать национальную субъектность украинцев. Их желание жить отдельно, своим умом, без сколь угодно дружеской и деликатной опеки старшего брата. В этой точке либерализм русских друзей Украины заканчивался, и властно вступало в свои права их имперское подсознание, сформированное в первую очередь годами, проведенными в Советском Союзе. Главное же, как и Бродский, Минкин и другие русские так называемые друзья Украины в диапазоне приблизительно от Солженицына до Ельцина не хотел и, по-видимому, не мог принять и признать национальную субъектность украинцев. Либерализм русских друзей Украины заканчивался и властно вступало в свои права их имперское сознание. Но и прогнозирует, цитирую, Горбачев пытался по телевизору дать им установку на союз. Громадяне не поддались, конец цитаты. Мы сегодня знаем цену этому прогнозу, как и тому, который сделан Бродским в 10-й последней строфе стихотворения «На независимость Украины». «С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухай, только когда придет и вам помирать бугай, будете хрипеть, царапая край матраса, строчки из Александра, а не брехню Тараса». Исчерпав весь набор имевшихся у него в запасе инвектив, Бродский для финала приберег самый сильный, как казалось ему, аргумент, представленный именем главного русского поэта воли автора, запускает основополагающий для русской и советской культурной памяти механизм. Раз русская культура великая, то можно прекратить игру в смирение, не нам, кацапам, раньше он писал, как бы смиряясь, и без тени сомнений, в приказном порядке, будете русские строчки из Александра Пушкина, а не брехню украинца Шевченко. Роман Григорьевич Лейбов, с которым были подробно обсуждены все версии этого доклада, в письме обратил наше внимание на то, что украинский вопрос, уже начиная с 1840-х годов, представлял проблему не столько для сторонников нового национального единства, мысливших его как общеславянское, сколько для имперских западников вроде Белинского, решительно отвергавшего поэтику и тематику Шевченко. В известном письме к Ильичу Каненкову начала декабря 1947 года поражает сходство с интонациями Бродского, легко соединяющего политические и личные выпады.
Надо сказать, что упомянутое Олегом Ликмановым письмо Белинского против Шевченко настолько полно унизительных характеристик по национальности, что цитировать его не представляется возможным. Белинский оправдывает императора Николая в его реакции на антигосударственный памфлет Шевченко. «Шевченку послали на Кавказ солдатам. Мне не жаль, будь я его судьёю, я сделал бы не меньше». Конец цитаты. Олег Ликманов считает, что для анализа текста Бродского важно его петербургское, ленинградское, еврейское происхождение и самоидентификация.
Кстати, петербургским контекстом, с наложением на них скрытых светом комплексом еврейских обид, отчасти и восходит яростная, исторически несправедливая и исключительно выразительная инвектива Бродского. То есть важным для понимания смысловых оттенков стихотворения «На независимость Украины» не в последнюю очередь оказывается петербургское происхождение автора. Почвенническую линию петербургцев с их любовью к земле. Вероятно, именно с этих мотивов, воплощающих тему еды, ленинградскую блокаду. Позволим себе предположить, что, создавая стихотворение «На независимость Украины», Бродский надеялся во второй раз высечь сильный парадоксальный эффект из самой биографической ситуации. Сегодня очевидно, что в случае со стихотворением «На независимость Украины» запланированный Бродским эффект не состоялся, в отличие от другого, автором, вероятно, не предусмотренного. Проявившееся в финале стихотворение высокомерное отношение тех нас, от лица которых оно было написано, к украинской культуре привело к тому, что украинцы закономерно воспринимают русскую культуру как враждебную и отвечают агрессии на агрессию. В частности, сносят памятник Пушкина, как метки, расставленные когда-то чужаками в качестве знаков русского и или советского присутствия в их стране. Впрочем, непризнание нами, и не только нами, за украинцами права на абсолютную сепарацию от России в итоге привело к куда более страшным последствиям.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
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 Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Стихотворение Иосифа Бродского «На независимость Украины». Анализ литературоведа Олега Ликманова. В этой части переходим к вопросам и ответам. Вопрос от филолога и литературоведа Марии Майофис.
А есть какие-то свидетельства, что вот этот внутрироссийский контекст, условно, 91-92 года был важен для Бродского, что он следил за этими публикациями, что он это читал и что...
Что он читал Минкина.
Ну, если и не Минкина, то, ну, там, да, скажем, газету «Коммерсант» или какую-то российскую прессу. И наоборот, второй вопрос. А что происходило в это время в мигрантской прессе? Читал ли он ее и следил ли он за ней?
Я бы сказал вот что. Мой ответ будет состоять из двух коротких частей. Первое. Я думаю, что здесь можно вспомнить Цветаеву, помните, да, которая, мать ее злится на нее, что она не знает, кто такой Наполеон. И когда Цветаева говорит, ну как, откуда мама меня это будет знать, она говорит, это в воздухе носится. На самом деле, я думаю, что, конечно, Бродский вряд ли читал журнал «Столица» и статью Минка, из которой действительно поразительное совершенно количество, я еще не все их привел совпадений. И это ужасно обидно, но действительно Бродский и Минкин в данном случае, ну как бы, похоже, отреагировали на то, что произошло. Но думаю, что общие настроения русские были ему известны. Он этим интересовался, и про это многие пишут и говорят. Я, конечно, смотрел... Но мне кажется, было важно посмотреть не только мигрантские полемики, которые, мне кажется, Бродский интересовался не очень сильно. А важно было просто было посмотреть, что, скажем, писал «Нью-Йорк Таймс». Да, потому что это газета, которую Бродский читал регулярно. В общем, как ни странно, более или менее... Сходные соображения в разделе «Письма». Там был такой раздел «Письма» у них, он сейчас, наверное, есть. Все время звучали. Этого было очень-очень много. А в основном в газетах было то, что они боялись, собственно говоря, чего? Они боялись, что украинцы захотят ядерное оружие забрать себе. И вот в этот момент их это волновало, понятно, в исторической перспективе, для нас это может быть удивительно, но в этот момент их это волновало гораздо-гораздо больше, чем какие-то там вопросы, которые для Бродского были столь актуальны. Вот. А так я думаю, что, еще раз повторяю, мне кажется, что это такое... Ну, вот это пласт тех настроений, соображений, которые действительно были очень разных людей. От Солженицына, который не был в русских газетах, это правда похоже мне, до действительно Ельцина. Да, вот такой огромный набор людей, которые вот так это восприняли. А Бродский, да, как такой пикейный жилет, как бы, да, в русском самоваре, вот начал рассуждать о том, кто голова, а кто не голова. Получилось, конечно, стыдно, плохо, ужасно. И собственно говоря, это как бы случайно написанное стихотворение, да, такое, ну, как бы случайно. Оно не случайно написанное, но оно... Ну, мы знаем, что оно там не печатало и так далее. Тем не менее, ну, оно очень сильно повлияло, и, думаю, еще повлияет на репутацию Бродского в течение очень-очень долгих лет. Там другие главы книжки, они по-другому. Там есть про Афганистан и про Восток довольно много чего, там тоже есть про что поговорить. Там довольно много про отношения к женщине и все такое. Но там есть и, конечно, он ненавидит. Как бы, да, он, если он, ему бы сказали, что он имперский поэт, я думаю, то он бы просто бы совершенно озверел. Как бы, да? Но вот. Мне самому нравится из всего, что я написал, больше всего вот эта гаспаровская формулировка, которая мне здесь, кажется, здесь работает. Механизм культурной памяти. Действительно, вот некоторый механизм, который включается, и он хочет одного, а получается в результате вот этот страшный позорный текст.
Комментарий профессора Андрея Зорина. Он работает в Оксфорде.
Я бы добавил несколько вещей. Одна, она промелькнула в вашем докладе. Это еврейская тема, необыкновенно важна. Это просто центр и нерв всего. Бабий Яр, антисемитизм, вот всякие вот эти вот вещи – это просто нерв, на котором, значит, многое здесь стоит. И это важнейшая часть. И вообще без анализа еврейской идентичности внутри империи здесь многого не понять. Второе, в ответах на вопросы, вернее, только что вы сказали, меня немножко смутила фраза: он бы привернулся в гробу или что-то с ним случилось, если бы кто-то назвал его имперским поэтом. Но с какой стати бы перевернулся? Вряд ли бы без испанцев, собственно, им случилось толком узнать, что вообще случилось. Мексиканский дивертисмент. Римская империя на каждом шагу. Я пасынок державы дикой с разбитой мордой, другой не менее великой, приемыш гордый. Идея, что есть великие империи, а есть не, этот... Один из нервов его поэтического видения. Я совершенно не думаю, что он перевернулся, он так себя и ощущал. И, ну вот, да, это часть его гениальности. Вот такое ощущение. Но что, мне кажется, вот во всех случаях в этом анализе было упущено, вот там, где он чувствует, что нет, все-таки нет. Это земля, вас родила земля, И вдруг происходит этот разрыв, причем глупость и пошлость, которые в стихотворении этом есть, и вы правильно сосредоточились на последних строчках, она не связана с тем, я думаю, что он обругал Шевченко. Гениальные поэты выдержат любую ругань. Кого только не ругали, самым позорным образом, ничего, это, так сказать, для больших национальных поэтов это как с гуся вода. Пошлость там, в этой идее, что вот те герои, которые он представляет, будут, скрестя край матраса, Александра читать. Это такая ерунда. Это стыдно даже, как ему это пришло в голову, такое придумать. Вот он вытащил этот романтический модель, естественно, потянувшуюся за моделью земли и гения. Земля рождает народ, народ рождает гениев, но ваш гений пожиже наш.
Пока я хотел сказать, что мне кажется, кстати, еврейского, да, действительно, это очень важная тема, довольно много про это. Я говорю, что мне кажется, еще интересно, вот, что от этого отчасти и идет, то есть еврей, не просто еврей, еврей из Ленинграда, переживший блокаду, вот это тоже важно. И отсюда еда, вот эта вся, которым сует им в нос, который очень много в этом стихотворении, да, вот это тоже такая штука. Я согласен, да. Нет, я скорее, понимаете, очень трудно. Я старался изо всех сил, но вот в финале невозможно было без этого обойтись. Когда я перевернулся в гробу, конечно, я думаю, что это такая интересная тема рецепции текста, как бы, да, что когда уже оно не поэт его написал, а когда оно начинает само в воздухе висеть, и когда те строки, которые смотрелись так-то, начинают смотреться гораздо более страшно и гораздо более позорно. Да, мы все понимаем, что Бродский в этом уже не виноват, он умер. Но тем не менее, ну вот как бы, да, если говорить совсем таким простым языком, как бы он расплатился за свою такую, ну, как бы он в конце жизни слегка, ну, попутал просто берега, да. Ему стало казаться, что ему можно все. Да, можно Кушнеру писать какое-то стихотворение страшное, да, а потом ему говорить: ну, тебе понравилось, это же хорошее стихотворение, посмотри, чему оно тебе не нравится, с упорством начнет ему говорить. Хорошее стихотворение, так и здесь, да. Я могу себе это позволить. Я беру это и пишу. Как бы. Как мне кажется, если включать это, вот он расплатился за то, что он это себе позволил во многом. Как бы, да, потому что те строки, которые смотрелись так-то, сегодня смотрятся просто на совершенно невыносимо, невозможно, конечно. Я понимаю очень хорошо тех людей, которые там, не знаю, особенно украинские, которые перестают читать Бродского, не разбираясь, как бы, вот, в том, в чем я пытался сегодня разобраться. Вот.
Чего ж не понимать?
Комментарий Андрея Зорина и ответ Олега Ликманова. Теперь послушаем профессора русской литературы Ирину Шевеленко. Она работает в Америке.
Я начну с комментария к последней вашей фразе. Бродский, конечно, не знал, что он в конце жизни, что это вот, ну, как вы сказали, потому что в конце жизни он стал себе позволять разное. У меня такой воспоминательный, скорее, комментарий, поскольку я слушала стихотворение в октябре 92 года в Стэнфорде, только что приехав из России. И меня тогда поразило тем, что оно абсолютно не отвечало моему ощущению всего. То есть вот эта вот задетость, этот уровень эмоциональной задетости, который я чувствовала в Бродском и которого совершенно не было у меня. Может быть, потому что я не читала журнал «Столица». И для меня это был как раз текст, написанный человеком очень, очень далеким от ситуации в постсоветской России в 92-м году. Но то, что очень коротко потом так получилось, там мы где-то сидели, пили пиво, там было много народу, и я спросила, а почему, это было последнее стихотворение, которое он прочитал на чтении, а почему вам не нравится, что Украина независима? Ну, мне было 24 года, я была совсем маленькая. И он начал тоже говорить ужасно эмоционально о том, как много для русской культуры дала украинская культура, в смысле украинская земля, и что поэтому как плохо, что мы теперь, что эти нарративы расходятся. То есть для него это был как раз вопрос расхождения нарративов вот в этом непредсказуемом будущем, но также нарративы идут в прошлое. То есть так я поняла его ощущения. И для меня как раз удивительно, что вообще весь этот предмет обсуждается как уход Украины куда. Мы же помним политические обстоятельства совершенно иначе, да? Но это было вот соглашение о том, что Советский Союз распадается. Но единственное, что я помню тоже как человек тогда бывший, живший и что-то читавший, это как раз ощущение в России, что это мы вам подарили свободу, а вы теперь говорите, что это вы независимы. То есть вы присваиваете нашу победу. Вот эмоция, которая была у людей, скажем так, в том кругу, который я помню, на исходе 91-го, в начале 92-го года. Я не знаю, была ли она знакома Бродскому, насколько широко она была распространена и насколько Бродский как бы реагировал на нее. Явно у него какие-то другие, что у нас общий исторический нарратив, который теперь станет не общим, мы начнем его делить. И, в общем, это то, что происходит.
Я бы очень коротко две вещи сказал. Первое, что я бы сказал, что, конечно, реакция... Ну, я довольно много, то есть я сидел и просто вот газеты пачками и журналы этого времени, русские и американские, и разные, эмигрантские читал. Конечно, все не сводится к реакции возмущения. И были очень разные позиции, разные люди очень по-разному высказывались. Ну, например, анекдотическая подробность. Одним из самых либеральных, одним из самых удивлявшихся вот этой реакции, подобной реакции Бродского, был Максим Юрьевич Соколов, который в журнале «Коммерсант. Власть» все время иронизировал над Ельциным, иронизировал над Лукиным и писал, что вообще Украину давно пора отпустить, и вообще что за ерунда, безобразие. Сегодня об этом странно, как бы, да, ну, удивительно, знаю, эволюция этого человека говорить, но это так. Вот я с удивлением это увидел. Что касается, вы попадались в свободу, а вы, ну да, конечно, про это, собственно говоря, ну, просто про это он прямо просто пишет на самом деле. Что когда он говорит, что Днепро, может, он спять покатит, да, брезгуя гордым нами, это вот про это, как бы, правда же, по-моему. Мы вместе с вами были, вы такие же, как мы. Чего вы тут изображаете, как будто советской истории нашей общей не было? Он просто прямо практически про это здесь говорит, по-моему.
И последний вопрос от исследователя литературы Ильи Веницкого.
У меня вопрос о самом тоне этого стихотворения, этой инвективы очень резкой, это мы и этот какой-то даже пророческий тон. Возможно ли, или это умствование, что сам последний образ, о котором ты сейчас говорил, Днепр вспять покатит? Мы знаем, что Бродский любил образ реки, текущей вспять, это и сонеты Марии Стюарт, но что это восходит к очень известному образу из «Повести временных лет», когда грубый, осужденный всеми потом историками Волх в Никоновской летописи пророчествует геополитически, что Днепр потечет вспять, и греки поменяются местами с Русью. Такой геополитический момент. И что отмечается его ругань и его нерациональное пророчество. Есть ли здесь такой мандельштамовский интертекстуальный подтекст или это умствование?
Конечно, весь текст набит всякими отсылками. Он вообще, вот если говорить о личных впечатлениях передавать, он довольно ярко начинается, вот в конце он как-то развалился. Действительно, этот финал. Ну, просто дальше ехать некуда. И представьте себе, тогда уже, не сейчас, украинцев, которые будут перед смертью, читая стихи Пушкина, ну, это просто какой-то бред. Вот. Но что касается отсылок, в русских стихах много. Есть в цикле про Марию Стюарт «Сено, которое не течет вспять». Есть в таком стихотворении «Любовь Иванова», там это тоже есть такая строка «Река, которая не течет». Единственное, что здесь я сначала неправильно понял даже эту строку, потому что он немножко по-другому, мне кажется, говорит в сравнении с тем, о чем он... Ну, этот образ обычно используется для чего? Время невозможно повернуть. Как бы. Вот самый частый способ говорения про реку, которая не течет вспять. Здесь он немножко другое говорит, правда, да? Он говорит, что, может быть, вы построите историю так свою, сейчас современную, что как будто бы все потечет вспять, и вы забудете про то, что вы с нами эти 70 лет, а еще и дальше в глубину времен провели.
Олег Ликманов. Анализ стихотворений Иосифа Бродского на независимость Украины. Мы же закончим началом этого стихотворения, которое звучит как мрачное пророчество. Дорогой Карл XII, сражение под Полтавой, слава богу, проиграно. Как говорил Картавый, время покажет Кузькину мать руины, кости посмертной радости с привкусом Украины. С вами была Елена Фанайлова, станция «Вавилон». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, Spotify, на сайте «Радио Свобода» в разделе «Подкасты», а также в нашем YouTube. Ставьте лайки. Пока-пока.